Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! По страницам Библии, 903-я встреча у нас с вами сегодня. И мы с вами подходим к известнейшему фрагменту книги пророка Иезекииля. Это 38-я и 39-я главы. Я хочу сегодня показать некоторые великие истины из этих фрагментов. Эти главы интерпретируют по-разному. И зачастую получается нечто несуразное. Говорят, в одной американской газете было опубликовано такое шуточное объявление, но опубликовали его как будто на полном серьезе, то есть просто вот в разделе объявлений. Требуется человек для работы над активными счетчиками делящихся изотопов и трехфазными циклотронными фотосинтезаторами урана. Опыт работы не обязателен. И многие не поняли, что это на самом деле полная чушь, полная бессмыслица. И люди отвечали на это объявление, желая получить такую несуществующую работу. Я вспоминаю также одного моего семинарского преподавателя, который отправлял студентов в книжный магазин за книгой, автором которой был «Idiotus stupidus». Интересно, что некоторые студенты шли и искали в магазине именно такую книгу. Они тоже не понимали эту шутку. Ну, в данном случае, конечно, речь идет не о шутке, но дело в том, что многие комментарии на 38 и 39 главы книги Иезекииля оказываются столь же бессмысленными. Давайте обратимся к тексту и просто начнем читать. В прошлый раз мы с вами видели, что у Бога есть весьма определенная цель для Израиля. И это восстановление израильского государства, это восстановление израильского народа. Ну а в 38 и 39 главах говорится о последнем враге, который восстанет против Израиля в последние дни. И тут сразу возникают два вопроса. Во-первых, что это за враг? И во-вторых, какие это дни последние? Мы посвятим много времени первому вопросу. Ко второму подойдем и сделаем это в следующий раз. Конечно, 38 глава связана с 37-й, с этим оживлением мертвых костей. Эти люди были духовно мертвы, им казалось, что они живы, но они были мертвы в преступлениях и грехах их. Евангелие говорит: «Имеющий сына имеет жизнь, не имеющий сына не имеет жизни». То есть не имеющий сына по определению мертв. Так что есть на самом деле две группы людей, прямо как название известного романа. Есть живые и мертвые. Об этом же говорится в Евангелии от Иоанна, 3 глава, 36 стих. И вот это разделение между живыми и мертвыми, между теми, кто принял благодать Христову, и те, кто не принял благодать Христову, это разделение, собственно, и есть самое главное разделение, существующее в мире. Смотрите, верующий в Сына имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Вот, собственно, тот водораздел, который существует в человечестве. И если вы человек неверующий, Бог вам говорит: «О, иссохшие кости, услышьте Слово Божие, и вы можете стать живыми». Ну а сейчас мы говорим о государстве Израиль. И очевидно, что в 38 и 39 главах речь идет о последнем враге Израиля. Опять-таки, это не относится к церкви. У церкви действительно есть враг, церковь действительно участвует в битве, и эта битва духовная, об этой битве мы с вами читали в послании к Ефесянам, 6 глава. У церкви есть миссия, и вот это разделение на живых и мертвых – это весьма актуальное разделение для церкви. Ну а у Израиля есть враг. Давайте читать, начиная с 1 стиха 38 главы. «И было ко мне слово Господне: Сын человеческий, обрати лицо твое к Гогу в земле Магог, князю Роша, Мешаха и Фувала, и изреки на него пророчество и скажи: так говорит Господь Бог: вот я на тебя, Гог, князь Роша, Мишаха и Фувала, и поверну тебя, и вложу удила в челюсти твои, и выведу тебя и все войско твое, коней и всадников, всех в полном вооружении, большое полчище в бронях и со щитами, всех вооруженных мечами, персов, ефиоплян и ливийцев с ними, всех со щитами в шлемах, Гомера со всеми отрядами его, дом Фагарма от пределов севера со всеми отрядами его, многие народы с тобою». Вот это великое противостояние. И мы с вами подходим вплотную к вопросу, а кто же этот враг? На сей счет существует несколько взглядов. Во второй половине XX века, во времена Холодной войны, было весьма популярно мнение, что речь здесь идет о Советском Союзе. Почему? Как обосновывалось это мнение? Во-первых, многие обращали внимание на имена и названия, и конкретно на их фонетическое сходство. Вот второй стих. «Сын человеческий, обрати лицо твое к Гогу в земле Магог». Гог – это слово, которое близко к еврейскому слову «крыша». То есть речь здесь идет о правителе, или раз это крыша, то речь, скорее всего, идет о диктаторе. Вот Гог из земли или из страны Магог. Дальше мы читаем «князь Роша». Тут есть интересная особенность. Забавно, что традиционный русский перевод, синодальный русский перевод, как раз говорит «князю Роша». Дело в том, что «рош» – это «голова» на еврейском языке. И «князь Роша» может переводиться и как «верховный князь». Тогда второй стих должен звучать так. «Верховному князю Мишаха и Фувала». Но, возможно, это именно слово «рош» как географическое название. Так вот, по созвучию с английским словом «раша», многие западные толкователи, такие как Дин Стэнли, усматривали здесь ссылку на Россию или Советский Союз. Стэнли говорил, что это единственный случай, когда в Библии упомянуто государство, которого в библейские времена в принципе еще не было. Однако не стоит думать, что такое толкование появилось только в XX веке, во времена Холодной войны. На протяжении многих веков в Иезекииле 38 глава усматривали указания на скифов. Если так, и если допустить, что русские – это потомки скифов, что, кстати говоря, не факт, ну, если на минутку это допустить, то мы снова выходим здесь на так называемый русский след. Еще один аргумент, который иногда используется здесь, это слова «мешех» и «фувал». Их долгое время ассоциировали с Москвой и почему-то городом Тобольск. Вот такое толкование было и в старых материалах, особенно материалах 70-х, 80-х годов прошлого века, вы вполне можете его найти. Вторая группа подтверждений, которые приводят сторонники этого толкования, это географические аргументы. Прежде всего, говорится о севере. В библейских текстах стороны света считаются от Израиля. Израиль как бы оказывается в середине мира. То есть север – это то, что географически к северу от Израиля. Юг – то, что к югу, запад – то, что к западу, и восток – то, что к востоку. Ну и дальше все очень просто. Проводим на карте линию к северу от Израиля, и получается Советский Союз или Россия. Это не совсем точно. Север можно использовать и расширительно, и тогда вся Европа, в том числе и Западная Европа, также оказывается такими северными странами. Кстати, в тексте упомянуты еще несколько народов. Персы, эфиопы, ну это понятно. По поводу персов нужно все-таки сделать дополнение, ведь Персия была Персией до 1935 года, а с 1935 года эта страна называется Иран. Дальше Гомер – это дальние предки или ранние предки современных немцев, ну или германских племен. Дом Фагарма – это предки тюркских племен, предки современных турков. И все они объединяются в северную коалицию народов, которые восстают против Израиля. Причем не просто восстают, а здесь даже точнее и интереснее. Бог буквально кладет удила в рот их коням. Бог буквально ловит их на крючок и приводит в Израильскую землю. Читаем 15 стих. «И пойдешь с места твоего, от пределов севера, ты и многие народы с тобою, все сидящие на конях, сборище великое и войско многочисленное». Так что получается некая северная коалиция, которая восстает против Израиля. Читаем второй стих. «И поверну тебя, и поведу тебя, и выведу тебя от краев севера, и приведу тебя на горы Израилевы». Сам Бог будет вести этот народ, сам Бог приведет его на горы Израилевы. И во всех этих фрагментах мы видим, что они придут с севера. Значит, на карте получается, что Россия находится и к северу, и к северо-западу, и к северо-востоку от Израиля. Однако стоит сразу сказать, что отождествление врага с Россией – это, конечно, далеко не единственное толкование 38 и 39 глав книги пророка Иезекииля. Вопрос о том, кто же этот последний враг Израиля, на самом деле имеет несколько возможных ответов. И с концом Холодной войны вот это отождествление с Советским Союзом и с Россией потеряло многих своих сторонников. Хотя вы до сих пор можете его найти, вы до сих пор можете его встретить в определенных кругах. Можно предположить, например, что речь здесь снова идет о Вавилоне. Возможно, даже не о том историческом Вавилоне, который пленил израильтян в 586 году до Рождества Христова, а о возрожденном, восстановленном Вавилоне последнего времени. Вавилоне как совокупности всего мирского, всего светского, всего, что противно Богу. А Вавилоне как о великой блуднице, описанной в Откровении Иоанна Богослова 17 и 18 главы. Вавилон ведь действительно создает свой безбожный союз. И этот союз народов будет воевать против Израиля, против Божьего народа. Кстати, когда у пророков речь идет о северной стране, под этим действительно часто подразумеваются именно такие враги, как Ассирия и Вавилон. Но есть еще одно предположение и еще одна возможная интерпретация 38 и 39 глав книги пророка Иезекииля. Обратите внимание, что против Израиля объединяются самые разные народы, в том числе и те, которые были друзьями Израиля. Речь здесь идет не только о вечных врагах, но и о тех, с кем полюбодействовал Израиль, пытаясь получить у них защиту вместо того, чтобы уповать на Бога. Тогда получается, что последний враг Израиля – это весь атеистический, безбожный мир. И на протяжении больше чем 70 лет именно Советский Союз был оплотом мирового атеизма. Сегодня это уже не так. Сегодня атеизм переместился в другие страны. Именно поэтому мы можем говорить о расширительном толковании этого последнего врага Израиля. Но исторически можно отметить, что именно Китай и Советский Союз долгое время были крупнейшими странами, в которых атеизм считался государственной идеологией. И вот тут мы подходим к фундаментальной битве, противостоянию веры и неверия. Веры и безбожия.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Как бы мы ни интерпретировали последнего врага, этого северного врага, мы можем сказать четко, по крайней мере, две вещи. Это конфедерация народов, причем народы исторически меняются. Поэтому, если представить это как уравнение, и там будет x, y и z, несколько переменных, то значения здесь могут подставляться разные. Но фундаментально это безбожные народы, это безбожный альянс. Против Божьего народа выступает безбожный альянс. Но Бог изначально сказал этому альянсу о его грядущем поражении. Читаем 38 главу, 3 стих. «И скажи, так говорит Господь Бог, вот я на тебя, Гог, князь Роша, Мешеха и Фувала». Бог ясно и недвусмысленно дает понять, что Он против тех, кто встал против Него. Бог говорит «Я на тебя», что переводится также «Я против вас». Нужно отметить, что только в 20 веке появились государства с атеистической идеологией. Вы можете спросить, ну а как же язычники? Нет, конечно. Язычники не были атеистами. Они были политеистами, они были многобожниками. Они принимали существование многих богов, но они не отрицали Бога в принципе. Понимаете, когда человек ушел в сторону от Бога, человечество не стало атеистическим, потому что люди слишком близко находились к действию Божьей благодати, к Божьему откровению. И даже после ухода в сторону слишком свежи у них были воспоминания о Божьем откровении. И вот эта память об откровении не давала им возможности уйти в такой конкретный махровый атеизм. Во времена Ноя не было проблемы атеизма. Проблема была в том, что люди поклонялись множеству разных божеств. Дальше идолослужение, идолопоклонство Израиля, оно ведь тоже не было атеистичным. Божеств просто становилось все больше и больше. Все великие народы прошлого были политеистическими. И Бог судит их за это. Он говорит, например, что исчезнут все идолы египетского города Мемфис. Ну и так и произошло. Мы тоже с вами об этом беседовали в связи с книгой пророка Иезекииля. Идолослужителями были и вавилоняне. И, пожалуй, они в этом преуспели более других. Но они тоже не были атеистами. И вот именно в 20 веке атеизм становится государственной идеологией некоторых стран. Да, вначале атеистов не было. И Бог даже не дал заповеди против атеизма. Против многобожия дал. Прочитайте первую и вторую заповеди. Прочитайте внимательно. И вы как раз и увидите, что эти заповеди против многобожия. А вот против атеизма никакой заповеди не было. Правда, нужно признать, что атеисты появляются уже во времена царя Давида. «Сказал безумец в сердце своем, нет Бога», читаем мы в книге Псалтирь. Но это ведь был безумец. Это был человек, который либо ничего не понимает в жизни, либо у которого крыша съехала или начинает съезжать. Тут вспоминается история из 20-х годов 20 века. Красноармейцы ворвались в сельский храм, когда там шла служба. Один из красноармейцев стал орать, что Бога нет, и стал колоть острием штыка иконы. Он орал «Пусть Бог меня накажет, если он есть! Пусть Бог меня накажет!» И одна смелая бабушка говорит «Уже наказал!» «Как? Как?» – заорал красноармеец. «Да, наказал!» – говорит бабушка. «Ум отнял!» Вот, собственно, это и есть безумие атеизма. Помню, как при первом прочтении романа «Мастер и Маргарита» мне показался этот роман каким-то сумасшедшим. Потом, уже став христианином, я понял, что это так и есть. Булгаков изображает Москву, из которой выгнали Бога, и потому в нее пришел Воланд со своей свитой. В те же 20-е годы выходил журнал «Безбожник». В его первом номере был напечатан плакат с таким текстом: «С земными царями разделались, принимаемся за небесных». И вот этому сумасшедшему по сути своей атеизму, этому безбожью, противостоит Бог в книге пророка Иезекииля 38 и 39 главы. Противостоит независимо от того, какой народ или какая страна это безбожье исповедует. Кем бы ни были эти враги Израиля, мы видим, что они пойдут против Божьего народа. Читаем 38 главу, 8 стих. «После многих дней ты понадобишься. В последние годы ты придешь в землю, избавленную от меча, собранную из многих народов, на горы Израилевы, которые были в постоянном запустении. Но теперь жители ее будут возвращены из народов, и все они будут жить безопасно». Это обращение к последнему врагу. «Ты понадобишься» можно перевести как «ты будешь посещен». Всю свою историю Израиль сталкивается с врагами. Ну вот смотрите, давайте вспомним военные конфликты, которые были 60, 50, 40, 30, 20, 10, 5 лет назад. Вспомните конфликты, которые продолжаются и сейчас. И вот скажите с одной попытки, какой регион был и остается самой взрывоопасной, самой горячей точкой нашей планеты? Ближний Восток, конечно. То есть конфликты возникают и в других регионах. Но такое ощущение, что конфликт на Ближнем Востоке не прекращается. Просто порою на какое-то время он стихает, но не прекращается. Так было, так и остается. Почему враги придут на Израиль? Библия говорит, что сам Бог их туда приведет. Давайте прочитаем 4 стих 38 главы. «И поверну тебя, и вложу удила в челюсти твои, и выведу тебя и все войско твое, коней и всадников, всех в полном вооружении, большое полчище в бронях и со щитами, всех вооруженных мечами». Давайте посмотрим на это предложение. Какое здесь подлежащее? Кто совершает действие? Враги? Нет. Действие совершает сам Бог. То есть Бог приводит последнего врага на Израиль. Это не случайно. Это Бог так в свое время приготовил, это Бог так в свое время задумал. Бог буквально вложит удила в челюсти их коней. Бог поведет их на Израиль, как на крючке. Об этих крючках, с помощью которых Бог приведет врагов на Израиль, мы с вами будем говорить в следующий раз. А пока давайте восстановим немножко историческую последовательность. Что же произойдет? 36-я, 37-я глава. Восстановление израильского народа. Восстановление израильской государственности. Причем это будет и духовное восстановление тоже. И вот в это время, когда Израиль в духовном плане будет действительно на высшей точке, если сравнить с предыдущей историей Израиля, именно в это время приходит враг. Причем враг приходит именно потому, что Бог его туда приводит. Обратите, пожалуйста, внимание на то, что враг севера принципиально отличается от других врагов. Это враг, которого Бог приводит на Израиль для того, чтобы в это время, во время возрождения Израиля, северный враг нашел погибель в этой земле. 17 и следующие стихи 38 главы книги пророка Иезекииля. «Так говорит Господь Бог, не ты ли тот самый, о котором я говорил в древние дни через рабов моих, пророков Израилевых, которые пророчествовали в те времена, что я приведу тебя на них?» То есть вот отсылка к древним дням, с одной стороны, значит, с другой стороны, указание на то, что речь здесь идет о последних днях. Дальше 18 стих. «И будет в тот день, когда Гог придет на землю Израилеву, говорит Господь Бог, гнев мой воспылает в ярости моей, и в ревности моей, в огне негодования моего, я сказал, истинно в тот день произойдет великое потрясение на земле Израилевой, и вострепещут от лица моего рыбы морские и птицы небесные, и звери полевые, и все пресмыкающиеся, ползающие по земле, и все люди, которые на лице земли, и обрушатся горы, и упадут утесы, и все стены падут на землю, и по всем горам моим призову меч против него, говорит Господь Бог, меч каждого человека будет против брата его, и буду судиться с ним моровою язвою и кровопролитием, и пролью на него и на полки его и на многие народы, которые с ним всепотопляющий дождь и каменный град, огонь и серу, и покажу мое величие и святость мою, и явлю себя пред глазами многих народов, и узнают, что я Господь». Война, о которой идет речь здесь, это, конечно, далеко не обычная война. Странно такое даже говорить, да? Но далеко не такая война, к которой мы с вами сегодня так или иначе привыкли. Это особая история последнего времени. Но знаете что? Чем больше мы с вами проповедуем Евангелие, чем активнее мы с вами сегодня, как Церковь Христова, тем более ополчается мировой атеизм. И исходит он уже не из какой-то конкретной страны, не из конкретного альянса, не из конкретного народа. Исходит он от всего мира, который в безумии своем говорит, что Бога нет. А Бог есть и снова открывает свою святость. В разные времена, по разным причинам, в том числе и идеологическим, делались, да и до сих пор делаются попытки ассоциировать 38 и 39 главы книги пророка Иезекииля с конкретными народами или с конкретными государствами. Мы же скажем о северном враге. И враг этот – неверие, безбожие, атеизм. Обращаясь к этому врагу, Бог говорит: «Вот я на тебя». Продолжим в следующий раз. А пока всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.